быстро осели. «И пепел непохожий», — добавил Ворбис. Сержант открыл было рот, чтобы что-то сказать. «Будь уверен, я знаю, о чем говорю», — остановил его Ворбис. Он подошел к обугленной потайной двери и пнул ее. «А был ли мальчик?» — вопросил он у небес. «Мы прошли по тоннелю», — сказал сержант голосом человека, лелеющего тайную, пусть даже тщетную надежду, отвести от себя гнев при помощи услужливого тона. «Она ведет к верфям». «Но если войти в него с той стороны, попадешь ты не сюда, а куда-то еще», — пробормотал Ворбис. Казалось, дымящийся пепел крайне заинтересовал его. Сержант удивленно поднял брови. «Доходит?» — спросил Ворбис. «Эфебы не стали бы строить столь простой потайной ход, по которому можно было бы ходить в обе стороны. Эти умы придумали изощренный лабиринт. Должны быть скрытые переходы, последовательность шагов по камням, открывающая их, защелки, срабатывающие в одном направлении, вращающиеся лезвия, появляющиеся из ничем неприметных стен. А самые замысловатые и хитрые ловушки». Сержант облизал сухим языком губы. Он не мог читать Ворбиса как книгу, прежде всего потому, что никто никогда не создавал подобную Ворбису книгу. Впрочем, Ворбис часто мыслил шаблонами, которые со временем можно было научиться распознавать. «То есть мой отряд должен пройти по тоннелю, войдя в него со стороны верфей?» — глухим голосом уточнил легионер. «Я как раз собирался это предложить», — отозвался Ворбис. «Слушаюсь, господин». Ворбис похлопал сержанта по плечу. «Главное, не волнуйся», — весело воскликнул он. «Ом не оставит сильных верой». «Так точно, господин». «А последний оставшийся в живых человек представит мне полный доклад». «Их точно нет в городе?» «Мы обыскали все до последнего дома, господин». «И никто не выходил через ворота». «Значит, они ушли морем». «Все эфебские корабли на месте, господин Ворбис». «Но в бухте полно мелких судов. Но им некуда бежать, разве что в открытое море». Ворбис посмотрел на круглое море. Оно протянулось от горизонта до горизонта. За ним лежала равнина 100, окаймленная зазубренной линией Овцепикских гор, а дальше начинались уходящие в небо вершины, посреди которых располагался полюс, или, как его называют всякие еретики, пуп. За изгибом сферы его можно было увидеть только благодаря особому преломлению света в атмосфере, точно так же свет преломляется в воде. А еще отсюда можно было увидеть белые завитки волн на краю далекого океана. У Ворбиса было очень хорошее зрение. Он взял горсть серого пепла, которая прежде была принципами навигации Дикерри, и просеял его сквозь пальцы. «Ом послал нам попутный ветер», — наконец промолвил Ворбис. «Пойдем к пристани». Тонущий в волнах отчаяния сержант углядел тянущуюся к нему призрачную руку надежды. «Значит, нам не нужно обследовать тоннель, о господин?» — радостно вопросил он.
«Сейчас нет. Займешься этим, когда вернемся».
Бедн ковырял в медном шаре проволокой, а лодка без имени качалась себе на волнах.
«Может, ему врезать как следует», — предложил Симони,
который не ощущал разницы между механизмами и людьми. «Это философский двигатель», — пояснил Бедн. «Побоями тут ничего не добьешься».
«Но ты же сам говорил, что машины могут быть нашими рабами», — напомнил Симони.
«Да, но бить их бесполезно. Сопла забились солью. Вода, убегая из шара, оставляет соль».
«Почему?»
«Не знаю. Вероятно, предпочитает путешествовать налегке».
«Мы стоим на месте, и ты ничего не можешь сделать?»
Я могу подождать, пока шар остынет, а потом прочистить его и залить воду.
Симони встревоженно огляделся.
«Я все еще вижу берег».
«Ты, возможно», — сказал Дидактилос. Философ сидел в центре лодки, скрестив руки на трости, и производил впечатление старика, которого нечасто выводят на свежий воздух и который в полной мере наслаждается случайной прогулкой.
«Не волнуйся», — успокоил легионера Бедн, одновременно ковыряясь в механизме. «Никто нас здесь не увидит. Меня больше беспокоит винт. Он предназначен двигать воду, а не быть движимым водой».
«То есть он все перепутал?» — спросил Симони.
«Совсем закрутился», — радостно подхватил Дидактилос.
Бруто лежал на корме и смотрел на воду. Рядом с поверхностью проплыл маленький кальмар. «Интересно, что это за существо?» — невольно подумал он. И понял, что это обычный кальмар. Тот же самый моллюск, что вместо скелета у него хрящи, обладает развитой нервной системой и крупными формирующими изображения глазами, похожими на глаза позвоночных животных. Некоторое время это знание висело в передней части его мозга, а потом исчезло.
«Ом!» — прошептал Бруто.
«Что?»
«Ты что там делаешь?»
«Пытаюсь уснуть. Знаешь, черепахи тоже нуждаются в сне».
Симони и Бедн склонились над философским двигателем. Бруто уставился на шар. «Сфера с радиусом R имеет объем V, равный 4/3 пи РРР, а площадь поверхности А — 4 пи РР».
«О, боже!»
«Ну что еще?» — раздался недовольный голос черепашки. Дидактилос повернулся лицом к Бруте, который судорожно сжал голову ладонями. «Что такое пи?» Дидактилос протянул руку, чтобы успокоить Бруту.
«А в чем дело?» — в ответ спросил Ом.
«Не знаю. Просто слова. Я не знаю, что написано в книгах. Я не умею читать».
«Здоровый сон жизненно необходим», — нравоучительно изрек Ом. «Здоровый сон — здоровый панцирь».
Бруто опустился на колени в качающейся на волнах лодке. Он чувствовал себя домовладельцем, неожиданно вернувшимся домой и заставшим там толпу незнакомцев. Они были в каждой комнате, однако ничем ему не угрожали, просто заполняли пространство своим присутствием.
«Книги вытекают». «Не могу понять, как такое может случиться», — пожал плечами Дидактилос. «Ты сам говорил, что просто смотрел на них. Ты их не читал и не знаешь, что в них написано».
«Зато они знают, что в них написано».
«Послушай, это всего лишь книги из рода книг», — попытался успокоить его Дидактилос. «Они даже не волшебные. Бедн стал бы гением, если бы был способен узнать содержание книг, просто взглянув на них».
«Что с ним такое?» — поинтересовался Симони.
«Решил, что слишком много знает».
«Нет, я ничего не знаю. То есть по-настоящему не знаю», — завопил Бруто. «Я просто вспомнил, что у кальмаров внутренняя хрящевая опора».
«Да, чую, грядут неприятности», — хмыкнул Симони.
«Ха! Эти жрецы безумны почти все, по крайней мере, большинство».
«Нет, я просто не знаю, что означает хрящевой».
«Это соединительная ткань скелета», — пояснил Дидактилос. «Представь себе кость и кожу одновременно».
Симони опять хмыкнул.
«Ну и ну! Как ты недавно сказал, век живи, век учись».
«И наоборот», — согласился Дидактилос.
«Наоборот?»
«Философия», — пояснил Дидактилос. «Садись, мой мальчик, ты раскачиваешь лодку. Мы и так перегружены».
«Ее плавучесть обеспечивается силой, равной весу вытесненной жидкости», — вяло пробормотал Бруто.
«Хм.
Только я не знаю, что такое плавучесть».
Бедн распрямился над сферой. «Можем отправляться в путь», — сказал он. «Только нужно залить сюда воду. Ничего, если я воспользуюсь твоим шлемом, сержант».
«И мы снова поплывем?»
«Мы начнем вырабатывать пар».
— поправил Бедн и вытер руки об тогу.
«Знаете, — сказал вдруг Дидактилос, — существуют самые разные способы познания. Помню, когда-то принц Ласгерцордский спросил у меня, как ему стать ученым человеком, учитывая тот факт, что времени на чтение у него нет. И я сказал ему: «Королевской дороги к познанию не существует, Ваше Величество». А он мне ответил: «Так построй ее, иначе я отрублю тебе ноги. Используй столько рабов, сколько нужно». Очень бодрящий, непосредственный подход, должен сказать. Человек не привык бросать слова на ветер. Людей сколько угодно, но только не слова.
«А почему он не отрубил тебе ноги?» — спросил Бедн.
«Я построил ему дорогу. Во всяком случае, нечто вроде».
«Правда? Мне казалось, ты имел в виду какую-то метафору».
«Ты делаешь успехи, Бедн. Я нашел дюжину грамотных рабов, посадил их в спальню у принца и заставил читать избранные места, пока он спит».
«И как? Сработало?»
«Не знаю. Третий раб воткнул ему в ухо 6-дюймовый кинжал. Сразу после революции новый правитель выпустил меня из тюрьмы и сказал, что я могу покинуть страну, если дам обещание ни о чем не думать до самой границы. Но, по-моему, мой замысел имел шансы на успех».
Бедн плюнул в огонь.
«Нужно время, чтобы вода нагрелась», — пояснил он.
Брута лег на носу лодки. Сосредоточившись, он мог слегка приостановить поток знаний. Самое главное — ни на что не смотреть. Даже облака, считаемые в натурфилософии средствами затенения поверхности мира, предотвращающими перегрев, вызывали ненужные знания. Ом крепко спал. «Знание без учения», — подумал Брута. «Нет, наоборот, учение без знаний».
9/10 Ома спали в панцире. Остальное парило туманной дымкой в реальном мире богов, значительно менее интересным, чем трехмерный мир, заселенный человечеством.
«Мы в такой маленькой лодке», — думал он. «Возможно, она нас и не заметит. Океан такой огромный, не может же она быть повсюду. Конечно, у нее много верующих, но мы в такой малюсенькой лодочке».
Он чувствовал мысли рыбешек, с любопытством тыкавшихся носами в конец винта. Что было достаточно странно, потому что в обычных обстоятельствах рыба не славилась тем, что...
«Привет», — сказала морская королева.
«А, вижу, твое существование еще продолжается, маленькая черепашка».
«Прибываю здесь без проблем», — ответил он.
Возникла пауза, которая, если бы разговор происходил между людьми, ушла бы на покашливание и принятие смущенного вида. Но боги никогда не испытывают смущения.
«Полагаю», — продолжил Ом, — «ты пришла за расплатой».
«Это судно и все в нем находящиеся», — кивнула морская королева. «Но твоего верующего, согласно традиции, я могу пощадить».
«На что они тебе сдались?» — спросил Ом. «Один из них и вовсе атеист».
«Ха! Когда близится конец, начинают верить все до единого».
«Мне это не кажется», — он замялся, — «справедливым».
Теперь пришел черед замолкнуть морской королеве. «А что есть справедливость?» — наконец поинтересовалась она.
«Нечто вроде основы правосудия», — откликнулся он и сам удивился своим словам.
«Очень похоже на мысль, высказанную каким-нибудь человеком».
«О, эти люди, они очень изобретательны. Но я не то имел в виду. Находящиеся в этой лодке не заслужили такой судьбы».
«Заслужили? Они люди. Причем здесь заслужили или нет?»
Ом вынужден был признать свое поражение. Конечно, подобные мысли не пристали божеству.
«Что же такое с ним творится?
Просто
ты слишком долго зависел от одного человека, мелкий бог».
«Знаю, знаю», — он вздохнул.
«Мысли влияют друг на друга и порой меняются местами. Он слишком долго смотрел на происходящее с точки зрения человека».
«Что ж, бери лодку, раз так надо. Я просто хотел, чтобы это было...»
«Справедливо?» — закончила за него морская королева. Она приблизилась вплотную. Ом чувствовал ее присутствие вокруг себя. «Справедливости нет», — сказала она. «Жизнь похожа на иссушенный берег. А потом ты умираешь». И она исчезла. Ом почувствовал, как возвращается в оболочку своего панциря.
«Брута?»
«Да».
«Ты плавать умеешь?»
Шар начал вращаться. «Все, скоро тронемся», — донеслись до Бруты слова бедно.
«Скорей бы!» — это был Симони. «К нам направляется какой-то корабль.
Эта лодка идет быстрее, чем любое судно с парусами или веслами».
Брута кинул взгляд в сторону берега. Мимо маяка проходил элегантный амнианский корабль. Он был еще далеко, но Брута смотрел на него с ужасным предчувствием, которое увеличивало лучше, чем любой телескоп.
«Быстро идет», — заметил Симони. «Ничего не понимаю, ветра-то нет».
Бедн оглядел гладкое, как зеркало, море.
«Ерунда какая-то. Чтобы там ветер был, а здесь его не было», — пробормотал он. «Я спросил, умеешь ли ты плавать?» — настойчиво повторила черепашка.
«Не знаю», — честно признался Брута.
«А ты не можешь как-нибудь выяснить это? Да побыстрее!»
Бедн поднял голову. «Ого!» — удивился он. Над лодкой без имени сгущались тучи. Было видно, как они вращаются, словно в гигантском водовороте.
«Как ты можешь не знать таких примитивных вещей?» — не выдержал Ом. «Я думал, у тебя идеальная память».
«В деревне мы часто плескались в большой бочке», — ответил Брута. «Это считается или нет?»
Поверхность моря подернулась пеленой. В ушах у Бруты что-то щелкнуло, а амнианский корабль по-прежнему спокойно скользил по волнам.
«Как это называется, когда в одном месте полный штиль, а вокруг ветер?» — спросил Бедн. «Ураган?» — неуверенно предположил Дидактилус.
Из тучи в море ударила молния. Бедн рванул рычаг, который опускал винт в воду. Его глаза сверкали чуть ли не ярче молнии. «Вот это сила!» — воскликнул он. «Обуздать молнию! Мечта всего человечества! Сон наяву!» Лодка без имени рванулась вперед.
«Неужели?» — удивился Дидактилус. «А мне, как правило, снятся другие сны. Будто за мной, по полю, засеянному лангустами, гоняется гигантская морковка.
Я вовсе не те сны имел в виду.
Сон наяву — это метафора», — объяснил Бедн.
«А что такое метамфора?»
— спросил Симони.
«А что такое сон?» — спросил Брута.
Зигзаг молнии ударил в туман. Искры засверкали на поверхности вращавшегося шара.
«Того же самого эффекта можно добиться при помощи самой обыкновенной кошки», — заметил пребывавший в философском мире Бедн, хотя в действительности находился в лодке, оставлявшей за собой белый след. «Если кошку погладить эбонитовой палочкой, можно вызвать крошечные молнии. Вот если бы я смог усилить их в миллион раз и заключить их в специальные сосуды, тогда все люди разом перестали бы быть рабами, и мы бы навсегда распрощались с ночью».
Молния ударила всего в нескольких ярдах от суденышка.
«Мы находимся в лодке, на которой установлен большой медный шар, а вокруг масса соленой воды», — усмехнулся Дидактилус. «Бедн, большое тебе спасибо!»
«И храмы богов получили бы достойное освящение», — быстро добавил Бедн. Дидактилус постучал тростью по корпусу лодки.
«Великолепная идея! Но где ты возьмешь столько кошек?»
Волны становились все выше и выше.
«Прыгай в воду!» — заорал Ом.
«Зачем?» — удивился Брута.
Очередная волна едва не перевернула лодку. Дождь шипел на поверхности шара, и во все стороны летели обжигающие капли.
«Нет времени объяснять. Прыгай за борт, так будет лучше. Верь мне.
Бруто поднялся на ноги и схватился за поддержку.